Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы в эфире радио «Радонеж», и сегодня я приветствую нашего дорогого гостя Дмитрия Владимировича Павлова, магистра теологии. Я с большой радостью сегодня встречаюсь с Дмитрием Владимировичем, потому что наша встреча все время откладывалась, и вот она состоялась. Передо мной лежит громадный том, о котором мы сегодня будем говорить, за авторством Дмитрия Владимировича. «До смерти я буду призывать вас к молитве. Жизнь и служение митрополита Гурия Егорова». Я очень рад также, что мы вновь говорим об этой исторической фигуре митрополита Гурия Егорова. Существует целое братство почитателей владыки Гурия, которые очень, я бы сказал, кропотливо собирают материалы о нем и почитают его память, и очень неравнодушны к тому, как эта память интерпретируется, если можно так выразиться, в том числе и православными журналистами. Я испытал это на себе, когда мы как-то в одной из передач упомянули что-то недостодолжное, мне тут же было сделано замечание. Я помню, мы с владыкой Федором, нашим дорогим ныне, в прошлом Переславльским, сегодня владыка возглавляет одну из крупнейших епархий в Волгограде, Русской Православной Церкви, митрополит Федор Казанов. Также говорили о владыке Гурии и очень много говорили о его ученике и последователе, владыке Михее Хархарове. Очень бы хотелось сегодня прояснить многие до сих пор пока закрытые для широкого слушателя обстоятельства и факты, связанные с этой фигурой, митрополит Гурий Егоров. Наверное, наши радиослушатели знают тот факт, что будущий владыка, тогда еще архимандрит Гурий, святейшим патриархом Алексеем I Симанским, был откомандирован, если можно так сказать, Троицверкеву лавру, открывавшуюся в 1946 году после 25-летнего закрытия советской властью и ознаменовавшего собой вот эту вот эпоху возрождения обители Святой Троицы и преподобного Сергия Радонежского. Дмитрий Владимирович, вам слово. Как вы работали над этим материалом и что вас, собственно говоря, побудило к тому, чтобы написать такую книгу?
Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, радиослушатели дорогие. В 2014 году я поступил в магистратуру Свято-Тихоновского университета, и мой будущий научный руководитель, отец Александр Мазырин, мне предложил эту тему о митрополите Гурии Егорове, об архиерее Русской Православной Церкви послевоенного периода, о котором было мало написано, и выставки его жизни и служения. Я этой темой с интересом занялся и написал магистерскую диссертацию, которую благополучно защитил в 2017 году, в начале года. А в сентябре я уже приступил к написанию книги, то есть это было продолжением той моей научной работы. Написание книги заняло меня 4 года, с 2017 по 2021 год. Закончил книгу я в сентябре прошлого года писать, ровно 4 года. И как раз это был юбилейный год, 130 лет со дня рождения митрополита Гурия. Эта книга как раз была представлена сообществу 26 октября 2021 года, прошедшего как раз юбилейного, прошла первая презентация в стенах нашего университета. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Были приглашены известные люди, историки, сотрудники университета, друзья, и все с удовольствием пришли, откликнулись, всем было интересно услышать про владыку Гурия, про то, как было, как писалась книга, как, соответственно, весь процесс проходил. Вот, то есть было достаточно очень интересно. Дальше мы были в Ташкенте в ноябре того же года. Приглашены были мы митрополитом Викентием на 150-летие епархии, и там выступили на научной конференции, и также презентовали книгу о владыке Гурии. Сейчас вот в этом году у нас запланированы поездки по другим епархиям, в Санкт-Петербургскую, Симферопольскую, Волгоградскую, Ярославскую, в Минск, где также мы готовим вечера памяти, посвященные митрополиту Гурии, с презентацией книги, и такие вот мобильные выставки, которые также посетителям расскажут немного, но тем не менее, о жизни и служении митрополита Гурия Егорова.
Как вам кажется, человек, который имеет такую богатую фактами биографию, все-таки был выбран именно тогда, как некой знаковой фигуры, я подчеркну, опять возвращусь к тому, чтобы ознаменовать собой вот это событие, событие некоего перелома, наверное. как сейчас многие говорят, что Сталин якобы передумал, дал свободу церкви. Вот в это временный такой был расцвет, что ли, православия, возвращение на круги своя после Великой Отечественной войны. И вот так символично, что архимандрит, будущий владыка, тогда еще архимандрит Гурий Егоров, так кратко в том числе, многие говорят, что это тоже не просто так, ознаменовал собой открытие Троицкой церкви Лавры, нашей главной святыни. Почему это произошло, почему выбор пал святейшего именно на него?
Ну, здесь, наверное, нужно вернуться как раз в предвоенные годы, годы гонений, 20-30-е, и сказать о том, что архимандрит Гурий вместе со своим братом Львом, священномучеником, и Иннокентием Тихоном, который тоже прославлен в лике святых, они, значит, являлись руководителями Александра Невского братства. И на их долю много выпало испытаний. Вот, и можно сказать, что владыка Гурий единственный из пяти отцов братства остался в живых, потому что сам он претерпел и многочисленные заключения, и ссылку, и лагерь, отбывая, так сказать, на Беломорско-Балтийском канале. После этого вынужден был скрываться в пустыне, так называемой, да, в Средней Азии, где он вместе со своими чадами основал общину тайную, молился и, соответственно, их, так сказать, духовно окормлял. И в 44-м году, как раз вот после тех событий, которые вы сейчас упомянули, когда, значит, Сталин пошел на союз с церковью и многие, так сказать, вещи разрешил и легализовал, вот здесь уже владыка Гурий выходит как раз из подполья на открытое служение. Там же, в Средней Азии, где он и пребывал, сначала в Самарканде, потом в Фергане и в Ташкенте. Он продолжил свое служение, правда, оно было кратковременным, потому что именно в 45-м году, осенью, в сентябре месяце, святейший патриарх Алексей, значит, призвал его из пустыни уже, так сказать, восстанавливать, возрождать свято-троицкую Сергию Лавру. Почему пал выбор на него? Ну, потому что они были знакомы еще по Петрограду 20-х годов, и, соответственно, архимандрит Гурий был из тех, кто выстоял в эти годы гонений, много привнес полезного в церковь, никогда не сдавал свои позиции, окормлял, воспитывал, значит, последующих священнослужителей, которые заменяли тех, кто, соответственно, пропали в лагерях и в тюрьмах. Вот. И поэтому ему было доверено такое важное в духовном и историческом плане событие – открыть Троицкую Сергию Лавру, которое и успешно было, так сказать, выполнено архимандритом Гурием в апреле 1946 года. После этого, значит, призвав его к себе, со слов архиепископа Михея Хархарова, да, святейший сказал, что открыл Лавру, теперь, соответственно, тебе нужно служение уже, так сказать, архиерейское продолжать. И в августе 1946 года архимандрит Гурий был хиротонисом во епископа Ташкентского и Среднеазиатского. Вернулся туда, где он пробыл 11 лет сначала в подполье, а потом, соответственно, 2 года открыто служил.
Дмитрий Владимирович, я к вопросу о братствах. Ведь это же не новость, это дореволюционные такие образования. Ни в коем случае нельзя путать братство с какими-то такими организациями различного толка, с которыми их часто путают. Вот мне попалась книга отца Сергия Щукина, человека, который очень много писал, будучи эмигрантом. Он потом рассказывал, как до революции работали эти братства, что это было такое за явление. Потом у нас в 90-е годы возродились, вот братство Радонеж в частности. Как-то сейчас меньше об этом говорят, и таких братств, я не знаю, может быть, их уже меньше и в реальной жизни. А что представляло собой Александре Невское братство как таковое? И вообще, что это была за форма?
Ну, братства стали возникать как раз именно годы гонений. И в том числе Александр Невское братство возникло. Хотя сам феномен это и раньше присутствовал. Но, тем не менее, возрождение произошло как раз вот эти вот годы, когда большевики пришли к власти. И поводом для создания Александра Невского братства как раз была попытка захватить Александр Невскую лавру, да, и конфисковать у них, соответственно, помещение. Вот. И против этого выступил митрополит Петроградский Вениамин, монахи Александра Невской лавры, вот, все объединились, тогда были многочисленные крестные ходы, вот, люди собрались на центральной площади и, соответственно, выступили против. Притом были попытки захвата вооруженными красноармейцами, и сам архимандрит Гурий противостоял этому, но, как показывают документы архивные, он больше старался не противостоять, а все-таки как-то договориться, да, то есть смягчить эту позицию, вот, чтобы, в принципе, не пролилась кровь. Но кровь, мы знаем, что пролилась, и тогда начались как раз вот эти вот события, не очень, так сказать, приятные для церкви. Само же братство, в принципе, занималось какими вопросами? Это было вопросы просвещения, вот, в частности, так сказать, занятия с детьми, очень было много кружков, помощи священнослужителям, которые оказались в тюрьмах и в лагерях, вот, различные миссионерские, опять же, приемы. То есть все, что необходимо было для того, чтобы сохранить православную веру, да, в условиях вот такого натиска большевистского. И братства стали возникать другие в Петрограде. Потом, соответственно, была попытка их объединить. И когда большевики увидели опасность в этих братствах, то, соответственно, было сфабриковано это дело против братств в 22-м году, из-за чего, так сказать, был арестован и митрополит Вениамин, и потом, соответственно, были арестованы и братья Егоровы. Вот. Все это привело к тому, что митрополит Вениамин был расстрелян, а братья Егоровы вместе с архиепископом Иннокентием Тихоном, это третий человек из руководителей Александровского братства, они, соответственно, были отправлены в ссылку.
Здесь на страницах вашей книги подробно раскрывается эпоха, трагическая для церкви, в особенности тем, что советская власть, как истинное исчадие ада, она смогла стравить, так сказать, представителей, по сути говоря, одной и той же церкви некогда, и посеять вот это вот, вот эти плевелы обновленчества. Это же ведь, по сути, ну, такая дьявольская совершенно мысль и идея, вот это обновленчество, эти живоцерковники, как в среде одной, собственно говоря, церкви, люди, которые некогда вместе совершали божественные таинства, предавали друг друга, старались перед властями, перед этими бесами в обличии людей, сделать какие-то доносы на своих же бывших братьев. И поистине трагические страницы, вот когда вы здесь описываете при помощи документов, это вообще звучит совершенно иначе. Процесс над митрополитом Вениамином Казанским, и встают еще имена выдающихся архиереев наших, которые тогда защитили своей жизнью практически истину православия и не поддались ни на какие уговоры властей, потому что мы знаем, как кончили эти живоцерковники и обновленцы. И, видимо, вот этот период был особенно трагическим, потому что я всякий раз, когда обращаюсь вот к историческим свидетельствам той эпохи, всегда это как-то особенно болезненно проходит. Такое впечатление, что церковь получала некую закалку такую именно огнем. Очень многие погибли, очень многие прославили имя Христово именно тогда, как мученики. На ваш взгляд, вот это допущение обновленчества людей различных толков, которые пытались оправдать приход безбожной власти и как-то церковь изменить по-человечески, как им казалось правильно, подстроиться под дух эпохи и изменить даже сами таинства, саму доктрину, если можно так выразить, церковную. Что это было все-таки такое? Вот вы работали много с документами, попущение Божие, или же это было какое-то временное затмение, или просто человеческие страсти здесь сказались, боязнь, там, я не знаю, желание все-таки какого-то комфорта проскочить, скажем, что эта эпоха пройдет, и, как сейчас многие говорят, ну, пройдет какое-то время, и все изменится, и все вернется на круги своя. Что это было, как вам кажется, как исследователю документов?
Ну, мне кажется, оно это было время испытания церкви, да, потому что вместе с 17-м годом, то есть приходом большевиков к власти, с теми декретами, которые были опубликованы, соответственно, начался период гонений. И, естественно, конечно, власть искала любые средства для того, чтобы своего врага, значит, каким-то образом уничтожить. И вот этот раскол обновленческий, конечно, он был инициирован властью, вот ОГПУ, и были найдены те люди, которые были готовы продаться вот, ради, так сказать, достижения своих целей. А, конечно же, были и люди заблудшие, да, то есть, которые поверили тем лозунгам, которые, значит, лидеры обновленчества оглашали, вот, шли за ними, но потом, поняв, так сказать, неправду, да, они, соответственно, возвращались с покаянием. Да, это еще было при патриархе Тихоне. И до конца, значит, периода обновленчества, вплоть до 45-го года, мы видим много примеров возвращения священнослужителей, да, в лоно патриаршей церкви. Вот. Многие, конечно, заблуждались, да, многие, в принципе, случайно там оказались, но были и те, кто поддерживали именно этот раскол, инициированный властью, да, потому что была задача дискредитировать патриарха Тихона, была задача, значит, церковь, если не уничтожить, то загнать все-таки в более глубокое подполье, и этот процесс, конечно, ОГПУ контролировала, и только в 43-м году, когда, значит, уже Сталин решил, что обновленцы свое дело сделали, вот, уже было, так сказать, решено допустить их уход с политической, с исторической сцены. И в том числе, сказать, были поставлены условия, чтобы их приняли патриаршую церковь. Потому что были предатели, которых пришлось принять, вот, но были те, которые искренне раскаивались, возвращались и потом своей крови, сказать, доказывали уже, так сказать, свое служение до конца своей жизни. Поэтому такой неоднозначный феномен обновленчества, вот, и поэтому можно рассматривать с разных сторон. И, в принципе, как испытание церкви, и как попытка большевиков все-таки внести раскол, вот, и, конечно, какие-то заблуждения со стороны людей, служивших церкви.
Часто многие наши слушатели, в частности, задают вопрос, зачем безбожной власти нужно было поминовение официальное в храмах. Вот эта формула о властях и воинстве и я, она существует, по-моему, с тех самых пор. И за этим очень тщательно следили, были даже осведомители, чтобы церковь молилась за власть, в том числе за власть безбожную. И здесь напрашивается вопрос. Вы сказали, обновленцы сделали свое дело. Именно в ту эпоху вот это наше страшное, так сказать, событие, который сейчас многие связывают с именем митрополита Сергия, признание или декларация, когда он сказал, что мы, церковь советской власти, не враг нашей радости, вашей радости и так далее. Все это мы слышали. На ваш взгляд, все-таки большевики добились чего-то от церкви, как они это понимали себе? И чего они, собственно говоря, добивались? И что произошло, что получили они какую-то карманную церковь или же государственную церковь, как сейчас многие говорят? Что произошло тогда? Митрополит Сергий спас церковь. Да, он спас действительно институт церковный, но спас ли он ее даже по количеству действующих членов церковных? Мы знаем, что на момент встречи трех митрополитов со Сталиным у нас практически все духовенство было в лагерях и ссылках, и только тогда оно после вот этих вот, так сказать, негласных договоренностей стало возвращаться на свободу. То есть, получается, практически он спас очень символичное количество людей. Что произошло, на ваш взгляд, тогда?
Ну, наверное, судить все-таки не нам, а Богу в целом, да, что произошло. Вот. Но митрополит Сергий, конечно же, искал компромиссы с властью, да, для того, чтобы церковь могла легально существовать, да, то, чтобы все, так сказать, функции ее, так сказать, легальной власти вернули. И, в принципе, этот компромисс был достигнут. А в 43-м году произошла эта встреча со Сталином, трех митрополитов, и, соответственно, Сталин допустил, что церковь может легально существовать, вот, соответственно, выбрать патриарха, также выпустить какое-то количество архиереев, которые находились в заключениях, чтобы те возглавили епархии. А у Сталина были чисто прагматичные планы, да, на церковь, потому что ему нужно было после войны устанавливать контроль над Восточной Европой, у него было желание создать что-то типа православного Ватикана, и церковь, конечно же, он использовал дары, вот те свободы, которые, в принципе, церковь получила. Но в итоге, к 1948 году, его интерес охладел к церкви, потому что те планы, которые он ставил, он их не достиг. И мы увидели потом, что с 1948 года началось как раз уже обратный процесс, да, то, что церковь получила свободы, уже начало, сказать, такое некое сворачивание. Вот таким образом.
Я беседовал, скажем так, с очевидцем эпохи. Это один из старейших клириков нашей церкви, протоиерей Владимир Тимаков, почетный настоятель храма святых Зосимы и Саватии Словецких в Гальяново. Отцу Владимиру уже 93 года исполнилось, и он был в одной из южных епархий вместе с архиепископом.
Он был его келейником.
Поспеловым, да, с 12 лет, а будущий отец Владимир там, да, прислуживал в качестве келейника. Он очень много рассказывал о периоде среднеазиатском своего служения. Вот, в частности, он сказал, что период, о котором вы только что сказали, когда Сталин потерял интерес к церкви, и вот это потепление резко прекратилось, был ознаменован еще одним малоизвестным кому фактом. Якобы было написано членами Священного Синода, митрополитами и Святейшим Патриархом Алексеем I письмо Сталину. Я только не помню, Святейший Алексей участвовал или нет в написании письма, но там фигурировала фигура митрополита Григория Чукова. И прямо церковь выставила несколько требований и вопросов, причем без всяких околичностей. Если это опять гонение, я примерно сейчас перефразирую содержание письма, то мы готовы их принять и, соответственно, отреагировать. И только после этого полученного письма правительство несколько развинтило гайки, которые опять начали было заворачиваться. Вам что-то известно об этом?
Нет, об этом мне ничего не известно.
Но, тем не менее, это факт очевидный, потому что, действительно, вот этот период дохрущевский, скажем так, он еще при Сталине был ознаменован резким изменениям, опять похолоданием в отношении правительства к Русской Православной Церкви. Ну, давайте мы вернемся к нашему герою, к владыке Гурию. Вот я сейчас открываю страницы, где очень много говорится о том, как он прибыл в Троице-Сергиеву Лавру, что он там застал. Расскажите нам поподробнее, как вот вы работали с этими документами. Кстати говоря, работа с документами – это особый такой пласт. Как вам удавалось находить какие-то архивы?
Ну, за время работы над книгой было задействовано очень много архивов. Вот это и государственные архивы, в частности, Государственный архив Российской Федерации, наш главный архив в Москве. Также, значит, архивы республиканские бывших советских республик, вот, и государственные архивы Российской Федерации, церковные архивы Московской патриархии, тех епархий, где служил владыка Гурий, вот, и были задействованы еще много личных архивов, а также архивы монастырей, семинарий, академий, вот, то есть там все, что соприкасалось со служением владыки Гурия. Поэтому огромный пласт архивных документов, вот, большинство из них введено впервые в научный оборот, и работа с этими документами позволила как раз и многие моменты как раз просветить, да, в жизни служения владыки Гурия, в том числе, где его в чем-то обвиняли. И эти же документы, соответственно, показывают именно подробности, да, такие вот детали, из которых складывается вся жизнь, да, человека, вот, как на самом деле происходили все эти моменты в жизни и служении владыки Гурия. Вот, поэтому работать с архивными документами – это очень интересно. Вот. Если же говорить о открытии Троице-Сергиевой Лавры, то здесь, в этой главе, я использовал уже, в принципе, опубликованные документы, но в то же время получил документы из архива самой Лавры, который я привел в книге, опубликовал, в частности, несколько документов. Так вот, что происходило. То есть, когда Святейший Патриарх вызвал архимандрита Гурия из Среднеазиатской пустыни, вот, соответственно, им предстояло принять, значит, посмотреть, что в Лавре вообще осталось, да, потому что Сталин дал распоряжение пойти церкви навстречу, сделать все необходимые, так сказать, уступки, какие-то отдать здания церковные. Так вот, Лавра была для чего нужна? Ну, понятно, что это было такое значимое духовное место для церкви, да, и поэтому возрождение Лавры имело значение как для самой церкви, вот, так и для советского государства, да, потому что Сталин хотел использовать Лавру как место, где, значит, будет происходить как раз вот те события, связанные с созданием этого православного Ватикана. И, значит, когда в 1945 году еще по осени принимали Лавру, то, соответственно, архимандрит Гурий вместе с Святейшим Патриархом, они посетили Лавру и посмотрели, в каком состоянии находится. Конечно, это было ужасное зрелище, вот, потому что Лавра представляла из себя, значит, те здания, которые церковные были, они были заняты какими-то организациями, там находились коммунальные квартиры, вот, висело, так сказать, белье, играла, так сказать, музыка, патефоны из открытых окон, вот, какие-то пьяные вопли. То есть можно представить, как было осквернено это святое место. Вот, мощи, значит, преподобной Сергия были конфискованы вместе с ракой, вот, находилось все это в музее. И задача владыки Гурия, тогда еще архимандрита, это было восстановление, то есть получение каких-то зданий, восстановление богослужений и открытие самой Лавры. И документы архивные показывают о том, что при выборе он осмотрел много различных помещений и остановился на Успенском соборе. Притом не сразу на главной части, да, а на подвальном помещении, да, где, в принципе, можно было проводить богослужение. Исходили из того, что необходимо было так или иначе обустраивать все это. Видно, денег тогда еще не было достаточно количества и сил. Соответственно, нужно было, так сказать, теплое помещение, потому что вступали как раз в зиму 45-46 года. Но все-таки в итоге остановились на Успенском соборе. То есть есть документы, когда владыка Гурий, значит, докладывал Святейшему Патриарху о том, что вот идет, так сказать, выбор помещения, да, соответственно, идет возвращение. Есть документы, подтверждающие о том, что отдавали церкви государство. Значит, Успенский собор вернули. Было, конечно, зрелище унылое, потому что все было, окна разбиты, лед, значит, карета стояла Екатерина, императрица, с чучелом медведя, и все это нужно было убирать, приводить в порядок. И тогда люди откликнулись, которые из числа местных жителей пришли, помогали и, соответственно, восстанавливали собор для, так сказать, служения. Вот. Крест был завален, крест поднимали, колокола, значит, снова, так сказать, привели в порядок, вернули мощи преподобного Сергия. И вот как раз в апреле 1946 года, значит, произошла первая пасхальная служба, да, то есть снова зазвенели колокола, и Лавра открыла свои двери. Вот таким образом происходило возвращение Лавры церкви.
Я думаю, непередаваемые, конечно, самые впечатления от того, как все это было, описанное протодиаконом Сергием Боскиным в его книге. Многие наши слушатели уже знакомы с этим изложением, и многие очевидцы здесь, в этой студии, записаны, и их голоса звучали. Я вспоминаю Веру Николаевну Данненберг, урожденную Беневоленскую, которая была на этом крестном ходе пасхальном. И, как рассказывала Вера Николаевна, невозможно было поднять руки до крестного знамени, потому что народу было так много в Успенском соборе, что все стояли буквально стиснутые. И как молился отец Гурий, тоже это все зафиксировано. Простите, не могу не привести это историческое распоряжение и это письмо Святейшего, который писал Сталину 15 августа 1945 года. «Имею дерзновенную мысль просить совет». Имеется в виду Совет по делам религии, ходатайствовать перед правительством о передаче в ведении Московской Патриархии Всероссийской святыни мощей преподобного Сергия, находящихся в настоящее время в своей прежней рате в Троицком соборе. Если бы правительство нашло возможным удовлетворить мою просьбу и зажглась бы лампада в рате преподобного Сергия, то это одно обстоятельство могло бы свидетельствовать пред всем миром, интересующимся церковной жизнью в нашем Союзе, о положении в ней православной церкви. А с другой стороны, все верующие люди оценили бы этот акт как самое яркое выражение того отношения к церкви, какое имеет наше советское правительство. И уже 4 сентября 1945 года Карпов сообщил патриарху Алексею: «Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР уведомляет вас, что ваше ходатайство о предоставлении здания бывшей Московской Академии в Троице-Сергиевой Лавре, город Загорск, а также об открытии находящегося в этой же Лавре, в той же Лавре Успенского собора с перенесением мощей Сергия Радонежского и Троицкого собора в Успенский совнаркомом Союза СССР удовлетворено». Собственно говоря, это и явилось основанием вот этого вот перелома. Как вам кажется, Дмитрий Владимирович, вы видели эти документы, вы изучали эпоху. Что значит эта апелляция Святейшего, такая скрытая, такая дипломатичная, по поводу положения веры и церкви в Советском Союзе? Весь просвещенный мир внимательно следил за тем, что происходит в Советском Союзе с верой и с церковью. И в газете «Правда», по-моему, было уже опубликовано вот это вот нашумевшее интервью, что все у нас нормально, никаких гонений нет. А все-таки Сталин уделял должное внимание голосам, скажем так, снаружи, да?
Ну, как я уже говорил, это было выгодно все-таки и церкви, и государству, да, почему? Потому что церковь все-таки получила Успенский собор, да, мы не будем сейчас говорить об открытии целиком Лавры, да, потому что это было все-таки сделано со временем.
Об этом и не говорится даже.
Да, пока. Да, потому что речь об открытии монастыря и не было, да, то есть возвращение только Успенского собора для того, чтобы хотя бы начать какие-то богослужения. Вот, государству это было выгодно, потому что, как бы они показывают, смотрите, у нас нет гонений, да, мы церкви все возвращаем, все нормально. И при том, что когда Лавра была открыта, то ее стали посещать и представители иностранных государств, да, то есть из числа там дипломатов, послы, вот, и, соответственно, те, кто приезжал, то есть они убеждались, да, вот Лавра открыта, и, соответственно, Лавра свою функцию выполняла. Поэтому, наверное, этот дипломатичный такой ход патриарха Алексея, он сыграл значимую роль. Но не все было так просто, потому что документы показывают, что те даты, которые указаны в переписке между патриархом и Карповым, они немножко все-таки не соответствуют действительности. Да? Почему? Потому что происходил возврат не так быстро. Документы есть, которые уже на уровне архимандрита Гурия, когда он писал уполномоченному и Карпу в том числе, что да, есть решение, но, соответственно, необходимо вернуть, да, Успенский собор. И поэтому возвращение шло, но не так быстро. Но, тем не менее, успели. То есть к Пасхе собор был возвращен.
А почему вот эти палки в колеса? Кто-то вставлял специально? Или
бюрократия.
Же
чисто бюрократия. Почему? Потому что на территории Лавры действовал музей. Вот, многие, так сказать, вещи были в распоряжении музея, и их возврат происходил не очень быстро, да, потому что в этой книге приведены некоторые документы, копии, другие, так сказать, документы, которые я видел, они говорят о том, что архимандрит Гурий запрашивал не только мощи преподобного Сергия, но также, в принципе, и необходимые вещи для богослужения, потому что нужно было и собор обустраивать, то есть нужны были иконы, нужны были облачения, то есть много чего, в принципе, список был длинный, и взять все это в музее, который существовал на территории Лавры, было не так просто. Вот. И даже колокольный звон разрешили уже практически в последний момент перед крестным ходом, пасхальным, Вот, поэтому все не так просто было.
Интересно, отдавал ли Сталин себе отчет в том, что начинает возрождаться монашеская жизнь, и тем самым начинается процесс уничтожения вот этого вот бесовского безмолвия, такого атеистического над главной святыней, и в том числе возрождение Лавры, оно обусловило потихонечку вот разрушение системы, ведь это же бесспорно, потому именно и боялись так большевики, как говорят, как бес Ладана боится вот этих святых мощей и наших богослужений, и наших святынь. Все это было включено вот таким образом в систему. Думал ли Сталин об этом?
Я думаю, что вряд ли он думал об этом, потому что для связи церковью между государством был создан Совет по делам Русско-Православной Церкви, да, который возглавил бывший НКВДшник Карпов, который был достаточно грамотным человеком. Вот, и, соответственно, все, что необходимо для государства, он так иначе делал, как ему Сталин, в принципе, и указывал, но в то же время, сказать, все-таки и шел, ну, не то, что шел на поводу у церкви, да, но какие-то вещи все-таки необходимы для церкви дел. Он понимал, что лучше церковь пусть будет под контролем, нежели, соответственно, она уйдет в подполье, ее невозможно будет контролировать. Поэтому, да, в какую-то свободу церкви, тем не менее, все-таки государство взяло церковь и под контроль.
Владыка Гурий останется для многих первым наместником Троицерковной Лавры как историческое лицо, и действительно, несмотря на краткость своего пребывания, все-таки он сумел организовать и монашескую жизнь, и начало положено было именно им, духовному возрождению обители преподобного Сергия. Это очень большое дело. Уже тогда в его, так сказать, ближнем кругу появился архимандрит Иоанн Разумов, впоследствии наместник Троицерковной Лавры, также близкий сподвижник святейшего Алексея I. Многие исторические фигуры, о которых мы сейчас говорим, прямо как о людях святых. Отец Иоанн Крестьянтин прибыл на пасхальные седмицы. Отец Тихон Пелих, потом настоятель Ильинской церкви, тоже историческая такая фигура. Многие люди. Но еще Лавра была значима в том плане, что именно там, в стенах этой обители, владыка Гурий будущий начал свою работу, посвященную патриарху Сергию, да, как богослову. И ведь действительно, вот мы сейчас как-то огульно так говорим, осуждаем даже когда-то в своих таких, так сказать, кухонных разговорах, вот сергианцы, сергианство. Надо отдать должное и владыке Сергию Строгородскому, человеку с очень непростой судьбой, который так получилось, что остался один на один с этим идолищем большевизма, как говорит один из наших авторов. И ему именно был сделан в лице церкви. Церковь его выдвинула вот на передовую позицию. Он должен был решать, как глава церкви, что дальше произойдет с духовенством, с храмами, с верой в России. А человек он был, насколько мне известно, все-таки такой кабинетный ученый. Он был богослов, и очень крупный богослов. И он очень много писал, и написал большое количество работ. Об этом мало говорят. Почему так, как вам кажется?
Ну, наверное, еще, может быть, не пришло время оценки его трудов, но уже видим, что в том же 45-46 году за это взялся архимандрит Гурий, потому что он очень почитал патриарха Сергия, вот, и как патриарха, и, соответственно, как и богослова, и он взялся за такую непростую работу, когда писал о нем вот эту свою, так сказать, статью достаточно большую, и она была опубликована, то есть он был такого высокого мнения о патриархе Сергии.
А упомянутый мной отец Владимир Тимаков тоже вами оговаривается дальше, потому да, что по приезде владыки будущего Гурия, ну, мы уже будем говорить как епископа Гурия Среднеазиатского и Ташкентского в епархию, почему-то вдруг он восстановил против себя очень много, в том числе и духовенства, и даже был инициирован сбор подписей за то, чтобы владыка остался в Ташкенте, потому что вот всю ту антиканоничную деятельность, которую ему вменяли недоброжелатели, он, конечно же, не совершал. Его обвиняли, по-моему, даже чуть ли не во взятках, да?
Да, это на самом деле очень интересная тема. Вот я взялся ее описывать на страницах этой книги, потому что так или иначе нужно было описать ту ситуацию, которая существовала до приезда уже епископа Гурия, да, хотя он работал как раз в совете у епископа Кирилла, да, и в том числе какие-то отношения оценочные он тоже сам дает на страницах документов. Но противостояние было в основном между, значит, епископом Кириллом и бывшим обновленческим лидером, протоиереем Григорием Брицким, да, потому что он не сразу, даже после покаяния, смог смириться с тем, что он уже не лидер, да, и, соответственно, здесь уже появился православный епископ, вот, и между ними такое было достаточно серьезное противостояние. Епископ Кирилл, значит, сначала пользовался возможностями протоиерея Брицкого, но потом отодвинул его и, соответственно, даже снял с настоятелей. Но в то время как раз архимандрит Гурий уезжает в Москву на открытие лавры, и существует личное дело в архиве Ташкентского епархиального управления Григория Бриского, и там очень много документов, и в том числе писем, которые он пишет не только, сказать, патриарху, да, сказать, просьбу восстановить, но и в том числе архимандриту Гурию, чтобы тот поспособствовал в этом вопросе. Вот. Между ними были очень хорошие отношения, вот, потому что Бриский помогал архимандриту Гурию, и когда тот, значит, вернулся епископом, конечно же, он, в принципе, не забыл те его добрые дела. Здесь можно с разных сторон как бы оценивать. Да, конечно, обновление, но в то же время, сказать, он когда принес покаяние, чисто, искренне, притом сам воно, не просто в алтаре, да, зачитал свое покаяние, он все-таки до конца уже своей жизни много помогал епископу Гурию. То, что касается епископа Кирилла, там, конечно, очень много моментов интересных, то, что касается его, так сказать, личности, да, и там есть моменты несправедливые, вот, которые, соответственно, послужили и тому, что в дальнейшем все-таки в Москве было принято решение его снять и перевести уже, так сказать, на другую епархию. И 4 месяца кафедра Ташкентская была в Достучей, а уже по, так сказать, хиротоне архимандрита Гурия, вот, патриарх Алексей принимает решение его, соответственно, отправить туда, откуда он был вызван, но уже в другом качестве, уже в качестве епископа. Для епископа Гурия это была знакомая епархия, вот, и, соответственно, его с радостью приняли те священнослужители, с кем он, в принципе, был знаком, вот, и, так сказать, он благополучно как раз продолжил процесс восстановления епархии, тот, который, в принципе, заложил епископ Кирилл, потому что тот все-таки сыграл свою определенную роль, вот, но больше всего, конечно, выпало на долю уже епископа Гурия. Почему? Потому что 46-53 год – это самый такой длительный срок его, да, на первой кафедре. Здесь он как архиерей состоялся, и это было самое благотворное время, да, потому что до 48 года государство способствовало, те же уполномоченные на местах, а их было 4 с каждой республики, да, которые входили в состав Ташкентской епархии. Это Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. Вот, все они способствовали открытию новых храмов, да, возвращению церковных зданий и все, что необходимо было для восстановления церковной жизни в Средней Азии.
Я думаю, что фигура владыки Кирилла Поспелова также ждет своего биографа и исследователя, потому что вот хотя бы те краткие, конечно, краткие сведения, которые отец Владимир Тимаков сообщал о своем архиерее, они потрясающие. Меня, например, очень впечатлил его рассказ о том, как владыка возвращался с каторги советской, как он нашел в себе силы все-таки не то что реабилитироваться, но вновь поверить власти или же работать в своем русле, несмотря на то, что власть его так предала, ведь он занимался активно именно проповедью, скажем так, евангельского отношения церкви, в том числе и к церковным ценностям. Он собирал специальные пожертвования для властей, в том числе для голодающих. И будучи обвиненным, будучи, так сказать, оклеветанным, он принял всю эту страшную чашу испытаний, которую он с честью вынес, и вернулся вновь к своей деятельности. Но вместе с тем, конечно, надо отдать должное Святейшему Алексею Первому, который его буквально возвал, как и многих тогда, из небытия, и восстановил его в сущем сане, и в прежнем, и в большем достоинстве. Владыка Кирилл Поспелов, конечно же, человек выдающийся, и вот эта его непримиримая позиция, во многом связанная с его активным таким образом служения, она тоже ждет, я повторюсь, своего исследователя. Но мы читаем у вас в исследовании, что очень много владыка Гурий сделал для Среднеазиатской епархии, для Ташкента, сколько было открыто храмов.
67 храмов было открыто при Владыке Гурии.
Это же потрясающая цифра, для тех лет особенно.
Конечно, и тем более, представьте себе, это огромная территория 4 республик, где проживалось на мусульманское население. Это огромное расстояние, иноверская среда, разруха послевоенная. И вот какими титаническими усилиями Владыка Гурий, да, прикладывая, возрождал епархию. 67 приходов. Только один был закрыт, и то по вине настоятеля, вот, в далеком горном селении.
Добавим к этому светские власти, которые часто вообще не понимали, что происходит, вообще не знакомы были с церковной жизнью, особенно там, в такой дальней епархии. Если уж мы по Москве можем судить, что здесь происходило, то как трудно было там, наверное. Да вот недавний наш пример, владыка Петерим Творгов, который еще недавно был в Киргизии, рассказывал о том, чего стоит вот такое архипасторское служение, в том числе и в Киргизстане. Это очень большой, большой труд.
Да, мы с ним недавно встречались, как раз на 150-летие епархии Ташкентской. В Ташкенте как раз на эту тему разговаривали, о Владыке Гуре в том числе.
Мы продолжаем говорить о епископе Гурии Егорове. И мне бы хотелось, Дмитрий Владимирович, вот, чтобы вы сказали несколько слов о последующем служении Владыки в Таджикистане и в Среднеазиатской епархии, как он продолжал там служить?
Ну, как я сказал, Среднеазиатская епархия, то есть Ташкентская Среднеазиатская, она включала в себя 4 республики, да, то есть Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. Огромное расстояние, иноверская среда. Вот, Владыке Гуре нужно было так или иначе посещать все эти приходы. Добирался, как он пишет, самолетом, поездом, автомобилем, на лошадях, то есть на чем только возможно было, да, приводит очень большие, так сказать, расстояния, которые там соизмеримы с расстоянием там, от Ташкента до Москвы. И многие храмы находились и в горной местности, да, и в труднодоступной, перевалы, и все это нужно было так иначе преодолевать. Там, где он появлялся, не ступала нога архиерея там, по 30, там, по 40 лет. Вот, и, соответственно, люди встречали, а это русское население, которое, можно сказать, что было вкраплено в мусульманское, да, они были очень рады, когда появлялся именно, так сказать, православный епископ, помогал возрождать православную жизнь, налаживать, соответственно, богослужение, необходимым всем обеспечивать. Вот. И сами архиерейские службы, они, конечно, вдохновляли людей. Поэтому заслуга и очень большая, потому что сложная епархия. Вот. Но здесь он уже учился, да, то есть становился архиереем, и здесь произошло его, так сказать, именно вот архиерейское становление, потому что, пройдя через все вот эти вот сложные моменты, он, соответственно, в дальнейшем в других кафедрах уже себя реализовывал уже в более тяжелых условиях, когда уже власть начала закручивать гайки.
Мы цитируем еще одну выдержку из вашей книги, из книги митрополита Иоанна Вендланда, цитата. «В январе 1953 года совершенно неожиданно пришел указ святейшего патриарха Алексея, священного прием Синода, о том, что архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Гурий переводится на саратовскую кафедру с титулом саратовского и сталинградского. В Саратове тогда была семинария, поэтому такой перевод можно понимать как повышение, однако владыка Гурий воспринял это как удар. Он столько потрудился в Ташкентской епархии, столько сделал для нее, что уже считал Ташкент своим Ташкентом. Кроме того, ему очень нравилось солнце Узбекистана, длинное лето, возможность быстро попасть в исключительно хорошие условия Ташкентских гор на свою дачу в Ходжакенте. Что за удар? Почему именно так воспринял он действительно? Неужели только с климатом, связанным с тем, что он столько потрудился на восстановлении православия в Средней Азии?
Достаточно интересная тоже тема перемещения владыки Гурия из Ташкента в Саратов. Я в книге привожу разные источники, да, разные воспоминания. Вот не всегда они соответствуют друг другу, поэтому я оставляю возможность читателю самому как-то разобраться в этом. Какие существуют версии? Да, все-таки ему было хорошо в Ташкенте. Почему? Потому что все-таки вспоминаем, что 11 лет он провел в тайном служении. Вышел там на открытом служении, вернулся после открытия Троицы Сергия Лавры и еще 6 лет был епископом. Конечно же, он привык, да, то есть, соответственно, даже при всех трудностях, которые существовали, ему, в принципе, там было хорошо. Помимо этого, у него открылись болезни, да, то есть сахарный диабет был обнаружен, и, наверное, как-то все-таки тот климат, он ему помогал, значит, чувствовать себя более хорошо. Период Саратов, да, был он неожиданным, но, насколько я понимаю, все-таки владыка Гурий перенес это, может быть, неприятное известие, потому что все-таки он проявлял послушание патриарху Алексею, вот, те письма, которые читал, переписку, доклады, он с уважением к нему относился, и, соответственно, и патриарх тоже понимал, значит, ценность для себя этого архиерея, да, и поэтому перевод в Саратов, это на самом деле было уже его дальнейшее движение по уже, так сказать, иерархической лестнице, а Ташкентскую кафедру освобождали для архимандрита Ермогена Голубева, который стал епископом и, соответственно, сменил архиепископа Гурия на Ташкентской кафедре. Вот, Саратов был очень сложным периодом для владыки Гурия. Пусть и краткое время, но сложным, потому что сама епархия была очень сложной, то есть очень много все-таки было негативных моментов. Наверное, все-таки это было связано и с обновленчеством, которое процветало в том числе в Саратове. Духовенство не очень хорошо встретило архиепископа Гурия, с его, так сказать, окружением, да, потому что, как писал уполномоченный, за епископом Гурием тянется хвост из Ташкента. Но это было, в принципе, нормальным явлением. Почему? Потому что духовные чада, которые стали помощниками для архиепископа Гурия, они, соответственно, и помогали ему на новом месте служения. Потому что что делает архиерей, когда приходит в епархию, да, он, соответственно, берет все по свое начало, да, и ставит своих людей там, где, в принципе, скажем, не так все благополучно. Так вот, духовенство воспротивилось. В личном деле архиепископа Гурия, который хранится в Государственном архиве Российской Федерации, очень много клеветнических писем, вот, которые с разных кафедр писали, прибавили на разных кафедр, писали, соответственно, верующие. И мы видим, что многие клеветнические письма, они, соответственно, инициированы были духовенством, да, которое не приняло те порядки, которые архиепископ Гурий хотел в Саратовской епархии ввести. Вот, они противились, и сложились отношения. Притом его, так сказать, преследовали болезни, он перенес инфаркт в Саратове. И понимая, что здесь ему все-таки сложно служить, он попросил патриарха Алексея перевести его на другую кафедру. Рассматривался вариант возвращения в Ташкент, но это уже было нереально. Он, конечно, съездил туда, но это было чисто в гостях у архиепископа Ермогена. Путь ему выбран другой. То есть патриарх Алексей назначил его в Чернигов. Это был таким благоприятным уже периодом, где, соответственно, он смог уже, так сказать, себя нормально чувствовать.
Один год практически он служил, да, в Чернигове, 54-й, 55-й, но этот период был предварен очень важным событием в жизни страны. В 53-м году скончался Сталин, и, собственно говоря, завершилась эпоха вот этого великого тирана, который очень странно обошелся с церковью, практически его уничтожил. Потом был вот этот вот ренессанс непонятный, и что это было до сих пор, церковные, в том числе историки, гадают. А как это отразилось? Ну, скорее всего, вот эта вот утилитарная манера общения, обращения Сталина и с церковью в том числе, наверное, сыграла свою роль. Никакого здесь не было какого-то, на мой взгляд, раскаяния или же возвращения страны к корням православным. Как вы считаете, мы можем говорить об этом со всей ответственностью?
Ну, вы знаете, есть и положительная роль все-таки Сталина, если мы говорим уже о времени после 43-го года, потому что те люди, которые все-таки хотели снова церковь загнать в подполье, Сталин все-таки их сдерживал, да, пусть уже на самом деле все-таки уже после 48-го года не было такого развития, да, такой свободы, но тем не менее, по крайней мере, Сталин сдерживал те инициативы партийных лидеров, которые хотели все-таки с церковью обойтись не лучшим образом. Когда же Сталин умер, то, соответственно, эти силы активизировались. Конечно, его, так сказать, последующие сдерживали, но когда уже все-таки пришел Хрущев к власти, мы понимаем, что пусть не сразу, но к 58 году уже назрели вот эти события, так называемое время хрущевских гонений.
К сожалению, остается очень мало времени для нашей передачи. Мне бы хотелось, Дмитрий Владимирович, чтобы вы в кратких таких чертах охарактеризовали дальнейшее служение владыки Гурия, в том числе и начиная с черниговского периода 54-го года. Я ошибусь или нет? Мне кажется, пересекались они как-то с владыкой Вениамином Миловым, нет?
Владыка Вениамин сменил на Саратовской кафедре. Да, как раз он пришел на место архиепископа Гурия, и все те проблемы, которые, соответственно, архиепископ Гурий испытал на Саратовской кафедре, они все перешли к архиепископу Вениамину, да, и, соответственно, он там скончался. И, возможно, как раз не выдержав тех событий, которые там происходили. В книге об этом все написано, то есть кто сменил владыку Гурия на Саратовской кафедре и чем это закончилось. Вот там есть такой деятель, протоиерей Иоанн Цветков, вот, который был в деле порядка, и о нем немножко тоже написано, чем закончилась его жизнь.
Слушание. Мы видим, что страницы здесь дальше трагическую историю церкви вспоминают, и опять происходит закрытие церквей, опять происходят какие-то инсинуации местных властей против действующего митрополита. Как вам кажется, вот все это, конечно же, подорвало, наверное, здоровье владыки и отразилось на его самочувствии?
Да, несомненно, потому что все-таки сложные все-таки годы, гонения, да, потому что первый раз, когда арестовали в 22-м году, то он полгода пролежал в больнице в Петрограде, прежде чем его в ссылку отправили, вот, перенес, так сказать, тяжелые заболевания, и в дальнейшем эти болезни усугублялись, вот в Ташкенте у него нашли сахарный диабет, в Саратове он перенес инфаркт, и, конечно же, эти болезни его преследовали, годы тоже сказывались, но, тем не менее, он нес тяжелый крест в свое архиерейское служение с достоинством, да, то есть всегда посещал приходы, никогда не отказывал во встречах, вот, соответственно, все, что необходимо делать архиерею, вот все это он делал вплоть до конца своей жизни самоотверженно.
Я добавлю только, что книга, опять-таки повторюсь, это громадный совершенно том в 1200 с лишним страниц, изобилует архивными данными и вставками из документов. Я думаю, что все, кто интересуется церковной историей, даже люди, которые, может быть, прошли мимо каких-то фактов, они очень много получат, соприкоснувшись вот с этими документами, для себя именно в плане восприятия церковно-гражданской, церковно-общественной обстановки того времени. Потому что сегодня многие как-то прекрасно душно считают, что вот церковь по инерции существовала в советском государстве, сказала государство, делай так, и вот церковь существует по этим законам. Если что-то в государстве изменилось, она живет по другим законам, ничего подобного. На протяжении всей церковной истории, особенно советского периода, существовали отдельные личности, которые, на мой взгляд, определяли не только судьбу своих епархий, но и судьбу церкви как таковую, как вам кажется.
Да, потому что если мы смотрим документы, то видно, что по-разному себя вели священнослужители Русской Православной Церкви в тех условиях, в которых оказались, да, в гонения довоенные и гонения послевоенные. На примере как раз вот и владыки Гури и показано, да, то есть как должен вести себя священнослужитель церкви преданный, да, не идти на поводу у государства. Да, владыка Гури, он был дипломатичным, он всегда, так сказать, слушал, внимательно соглашался, но все-таки он делал все по-своему, да, об этом отмечали часто уполномоченные в тех характеристиках, которые писали в Москву, в Совет по делам РПЦ, вот, но все-таки владыка старался выдерживать интересы церкви. Там, где, в принципе, возможно было, он сопротивлялся, где, скажем так, натиск был достаточно более серьезным и силы были неравными, то, по крайней мере, он, значит, старался приуменьшить последствия все-таки вот этого натиска. И мы знаем, что на фоне других личностей, да, вот в частности в книге у меня целая глава посвящена митрополиту Иосафу Лилюхину, которого, кстати, хиротонию совершал владыка Гури в Днепропетровске, но по документам прослеживается, что этот человек был еще ранее завербован как священник, да, и, соответственно, его вели все-таки органы, да. А владыка Гури, значит, сделал то, что, в принципе, было поручено из Москвы, то есть хиротонию совершил, притом в Днепропетровске, не в Киеве, не в Москве, то есть, видно, патриарх не хотел, чтобы это происходило, чтобы люди видели. И, кстати, его, так сказать, хиротония единственная не представлена в журнале Московской Патриархии. То есть я специально проследил все журналы за последние два года, там до и после его хиротонии, только его хиротония не была отражена. Все остальные архиереи, соответственно, были отмечены. Так вот, эта глава показывает, значит, как раз служение Иосафа Лилюхина, вот как он, значит, шел на поводу государства, как он выполнял те необходимые задания, которые ему давали, как он уничтожил Днепропетровскую епархию, как он сдал Тихвинский монастырь, став митрополитом киевским, и там, соответственно, он много, в принципе, сделал не очень хороших дел. Верующие писали письмо, чтобы его, так сказать, сменили. Планы его были стать патриархом, но, наверное, все-таки вряд ли государство бы его поставило патриархом, потому что все-таки был достаточно недалеким, но сам он мечтал, потому что понимал, что поддержку, значит, ему оказывают. Но умер достаточно молодым, вот несколько лет пробыл митрополитом киевским. Вот. И на фоне вот этих архиереев, соответственно, и видно роль владыки Гури, да, то есть как он все-таки не сдавался, как он противостоял, отстаивая интересы церкви, противостоял государству, в то же время дипломатично решая необходимые вопросы.
Завершить нашу сегодняшнюю передачу всего лишь конспективную, какую-то краткую, отрывистую, хотя прошел целый час нашей беседы, Дмитрий Владимирович, мне такое чувство, что мы только-только начали, но говорить можно очень долго, потому что это церковная история, это жизнь на самом деле, тем более жизнь, которая подтверждается документами, это, наверное, не хватит никакого времени. Словами я бы хотел завершить одного из учеников-последователей владыки Гури и члена, конечно же, братства, которые почитают память владыки, это нынешнего митрополита Феодора Казанова, которого я очень глубоко почитаю. Я прекрасно помню, как владыка приходил к нам много раз и беседовал и о своем духовном отце, митрополите Михее Хархарове. И, конечно, как он почитает владыку Гури, это тоже образец такого именно исполнения апостольского наказа. Почитайте наставников ваших. А я думаю, что вот в лице владыки Федора мы видим подлинного наследника всех этих трудов, молитв, постов, страданий и небесного упования митрополита Гурия Егорова, потому что это один из лучших, на мой взгляд, архиереев Русской Православной Церкви. сколько бы мы ни общались, я всегда буду говорить эти слова. И вот этим мне хочется привести здесь цитату, которой он завершает свои воспоминания, посвященные митрополиту Горию Егорову. «Перед нами, — пишет владыка Федор, — образ святителя, который, по слову апостола Павла, для всех сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Он настоящий архиерей, с правильными устоями, человек, живший на рубеже двух эпох, совместивший в себе и сохранивший лучшие традиции церкви. Он перенес не одну ссылку и реальную войну за свободу церкви, за свободу души человеческой, души христианской. Мы знаем, что за исповедничество Господь дает благодатные духовные дары своим верным служителям. Владыка Гурий был обильно наделен этими дарами и служил ими людям и Богу. При всей сложности жизненных ситуаций он смог сохранить не только свое лицо, лицо архиерея, но и лицо церкви. Свет его любви к людям, к Богу и к церкви до сих пор пробивается через время и касается наших сердец». Далее владыка Федор Казанов пишет, что очень многие люди, обращаясь за молитвенным ходатайством к владыке Гурию, получают это духовное утешение, и обратная связь, он пишет, конечно же, существует. Если память владыки Гурия сегодня совершается в людях, если личность его востребована до сих пор, завершает он свои воспоминания, то это особенный факт. Пустому колодцу за водой не ходит. Значит, Богу это угодно, как была угодна и его жизнь. Конечно же, вспоминая вот такую выдающуюся фигуру нашей церкви, такого архипастыря, как владыка Гурий Егоров, мы, несомненно, просим и его молитвы, просим помянуть нас, людей современных, метущихся и очень мало знающих, собственно говоря, о той эпохе, но дерзающих судить всех и вся, чем, собственно говоря, вот эти люди, исповедники, не отличались. Они были скромны по-евангельски, исполняли все заповеди и старались исполнять главную заповедь – любовь к ближним и любовь к церкви. Я благодарю моего собеседника, автора книги «Жизнь и служение митрополита Гурия Егорова». Книга называется «До смерти я буду призывать вас к молитве» Дмитрия Владимировича Павлова, магистра, который сегодня принес в студию этот великолепный том. И, наверное, наши слушатели смогут его приобрести в магазинах где-то.
Да, конечно. В Москве представлено в магазине «Православное слово» на Пятницкой. Вот, книга достаточно удачно продается. Также она продается в Санкт-Петербурге в епархиальном магазине на Невском 177. В других епархиях я просто разослал по заказам, которые, в принципе, у меня были. Вот, поэтому там, соответственно, книга тоже представлена. Если дальше будут какие-то заказы, мы будем и дальше удовлетворять эти потребности. Хочу добавить то, что не вошло в книгу, или, скажем, кто не смог, или, скажем так, не захотел приобрести ее, то можно почитать как раз материалы, выложенные на сайте gurieegorov.ru. Это уникальный сайт. Чем? То, что это первый сайт, который посвящен полностью архиерею Русской Православной Церкви.
Там эта книжка есть?
Там не книга есть, там есть документы, фотографии, проповеди владыки, то, что здесь вошло в приложение и то, что не вошло, потому что на сегодняшний день работа продолжается, значит, появляются новые источники, новые фотографии, все это будет на сайт дополняться, и, соответственно, люди как можно больше узнают о жизни и самоотверженном служении митрополита Гурия Егорова.
Я благодарю вас, дорогой Дмитрий Владимирович. Напомню, с Дмитрием Владимировичем Павловым мы сегодня беседовали в студии «Радио Радонеж», и всех наших слушателей я призываю поддержать автора, приобрести эту книгу и по возможности включиться в эту жизнь, потому что жизнь церкви, она всегда удивительна, особенно подкрепленная документами. Эта книга будет бесценным подарком для каждого из нас. Благодарю вас.
Спасибо.
Заночую в стогу, по звериному вырую нору, от больших городов отбежал далеко, далеко. Полночь млечным путем опояшится, как амофора, и луной покадил наклубит паруса облаков. Полночь млечным путем опояшится, как амофора, и луной покади наклубит паруса облаков. Отовсюду плывет тонкий запах сиреневой пены. Благодать, благодать, наполняется грудь чистотой. В изголовье забью прошлогоднее слегшее сено, отыщу на прощанье созвездие с полярной звездой. В изголовье забью прошлогоднее слегшее сено, отыщу на прощанье созвездие с полярной звездой. О святые часы, лобызаю отверстую вечность, протираю глаза, поразмазав, как в детстве, звезду. Нет мне хлебом единым живится душа человеча, все тобою живет, сотворивый сию красоту.